We want to begin studying the book of Proverbs.
Хорошо, давайте будем начинать изучение книги Притчи.
And at the beginning, what we want to do is set out some, in the first couple of hours that we spend together, we want to be able to take a look at interpretive tools to understanding this book.
Первые два часа мы будем уделять внимание некоторым инструментам для толкования, чтобы лучше понимать книгу Притчи.
So that we interpret it and understand it properly.
Чтобы мы правильно ее толковали и правильно понимали.
And then we will move into the book itself and start moving through the book. And we'll spend the majority of our time in the first nine chapters.
И потом мы перейдем уже к самой книге. Большую часть времени уделим первым девяти главам.
So, I believe that we need to bow in prayer before we begin.
Я думаю, что вначале нам нужно склониться в молитве.
Dear Father, we are so grateful to be here to be able to study your word.
Дорогой отец, мы очень рады, что можем быть здесь и изучать слово твоё.
And we're grateful, Father, for the minds and the gifts and abilities you have given us.
Мы благодарим тебя за то, что ты нам дал разум и способности для этого.
And if we are going to be good stewards of all that you have provided for us, we want to be good stewards in studying your word.
И мы хотим быть хорошими распорядителями всего, что ты нам дал, и особенно хорошо распоряжаться при изучении твоего слова.
So I would pray that you would remove from our minds anything that would distract us from a concentrated study of your most holy word.
И я прошу тебя, удали из нашего разума все, что будет мешать нам тщательно и внимательно изучать твое святое слово.
And especially as we study the book of Proverbs and we would hope and pray that it changes us first before we use the book in order to minister to others.
И особенно сейчас, изучая книгу Притч, просим, чтобы эта истина в первую очередь меняла нас, прежде чем мы с этим словом будем стараться изменять других.
So, Father, as we study this book, I pray that its truth will be a blessing to each one of our students.
И прошу тебя, Отец, чтобы изучение этой книги было благоприятным, было большим благословением для всех присутствующих.
And we will commit this very special time to you.
Мы посвящаем это особенное время тебе.
In Christ's name, we pray.
Молимся во имя Христа.
Amen.
Аминь.
Please take your copies of the Bible and turn them over to the book of Proverbs.
Пожалуйста, откройте Библию, книгу Притчи.
Proverbs begins with the Hebrew terms.
Книга Притчи начинается с еврейского слова.
Literally translated, the Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel.
Который буквально можно так передать: Притчи Соломона, сына Давида, царя Израиля.
The actual first word of the book is also the title for the book.
И первое слово в книге это есть название книги.
First word of the book is the Hebrew term mashal, which means proverbs.
Первое слово это еврейское слово mashal, это и значит притча.
And the idea behind the proverb is that it is a general term for the genre of the book.
И здесь также можно сказать, что этот термин, название книги, сообщает жанр этой книги.
And at this particular time, when Solomon wrote this particular book, he assumed the role of king during a time of peace and prosperity in Israel.
Соломон, который писал эту книгу, воцарился во время мира и процветания в Израиле.
And so this gave him the opportunity and advantage in compiling such a book, a collection of wisdom.
Поэтому у него была благоприятная возможность составить такое собрание мудрых высказываний.
I want to begin by asking the question, what is a proverb?
Я сначала хочу задать вопрос, что такое притча?
And there are actually different ways that we can answer this in the Hebrew Old Testament.
И можно дать разные ответы на основании еврейского Ветхого Завета.
First we can look at actually the verbal form of the word mashal.
Сначала мы можем посмотреть на глагольную форму слова mashal.
And one verbal root it means to rule or to have dominion.
И один глагольный корень обозначает править или властвовать.
So that is what often Proverbs is. It is something that is to rule in our life or have dominion in our life.
Часто притчи как раз это и делают. Они задают правила для нашей жизни, они руководят нашей жизнью.
Another meaning of that particular word means to represent or to be like or to imitate.
А другое значение этого слова быть похожим, подражать или представлять.
So it in this sense represents things that are true of real life.
В этом смысле дается представление о том, что есть в реальной жизни.
Or the wisdom of Proverbs apps represents what happens in real life.
Или, скажем, что притчи выражают описание того, что происходит в реальной жизни. Они могут подражать тому, что в реальной жизни. Хорошая мудрость, она так и должна поступать. Также рассмотрим существительное, в форме существительного «машал».
It can be described as a proverb or even a parable.
И это будет в переводе пословица или притча.
Sometimes it is referred to as a popular saying.
В некоторых случаях так называется крылатое выражение.
And there are several examples of that throughout scripture that I've given you in your notes.
И в конспекте у вас приводятся некоторые примеры, когда так используется это слово.
Or it can also mean a poignant object lesson. Usually a negative one.
Также это может быть острый наглядный урок, и часто негативный урок.
So sometimes you'll see this even in the book of Proverbs that there are object lessons that are used to show us what we should not be doing or living by in life.
И даже в книге притч часто можно увидеть такие наглядные уроки, где показано, как мы не должны жить, чтобы жить мудро.
Or sometimes the word mashal actually means a contemplative speech.
Иногда слово машаль означает глубокомысленную речь.
And you can see this in Job chapter 13, Job 17, Job 27, Job 29.
Это заметно в книге Иова 13, 17, 27, 29 главах.
As Job reflected upon his suffering and all the difficulties and hardship he had gone through, he goes into this contemplative speech on his relationship to God and what God may be doing.
Когда Иов размышлял о своих страданиях, о том, что случилось с ним в жизни, о том, как это связано с его поступками, с его отношениями с Богом, то вот эти размышления о своих отношениях с Богом и названы также этим словом.
Or sometimes it's described in noun form as an allegorical speech.
В некоторых случаях это существительное называют аллегорическую
речь.
В каком-то смысле притча становится подобной аллегории.
Or sometimes it is referred to as a prophetic oracle.
Иногда так называется пророческое слово.
Which is usually a statement or an oracle that sometimes contains elements of the future.
Обычно это какое-то утверждение или высказывание, в нем может быть предсказание будущего.
And you can see, especially in some of the references that I've given you, that a lot of them, a lot of mashals can be found in Isaiah, Ezekiel, Micah, and Habakkuk.
И вы в этих ссылках можете увидеть, что в таком значении машаль встречается в Исаии, Иезекииле, Михее и Аввакуме.
So there can be future elements to these oracles or these mashals that have these prophetic oracles.
То есть вот в этих пророческих изречениях, в этих машаль пророческих может быть предсказание будущего, некоторые элементы предсказаний.
Or then again, a mashal can also be a poetic couplet in the book of Proverbs.
И также может быть так названы поэтические двустишия в книге притчи.
You can see this in Proverbs 1 and verse 1, Proverbs 1 and verse 6, Proverbs 10 and verse 1, Proverbs 25 and verse 1.
Это видно из притчи 1:1, 1:6, 10:1 и 25:1.
It tends to be a word that links major portions of the book of Proverbs together.
Это слово, которое употребляется при соединении основных частей книги притч.
Or then again, it can also be extended discourses. For example, of Proverbs chapter 1, verses 8 through chapter 9 and verse 18.
Также этим словом могут быть названы длинные рассуждения в книге Притчи, например, начиная с 1:8 по 9:18.
Proverbs chapter 1 all the way through Proverbs 9 sort of fit together in a unified flow of thought.
Вот этот большой отрывок притчи 1:8 по 9:18 – это одно большое рассуждение, одно изложение мысли.
But then when we get to Proverbs chapter 10, then the Proverbs tend to stand almost alone with each individual verse.
Но начиная с 10 главы, практически все притчи идут сами по себе, каждая в одном стихе.
And we'll talk a little bit later about the reason why there is that transition between Proverbs 9 and Proverbs 10.
И мы будем с вами дальше рассуждать, почему есть такой переход от притчи 9 глава к 10 главе.
Then a mashal can also be the sayings of the wise.
Также машаль может обозначать изречение мудрых.
These are sayings that oftentimes in ancient Israel were recorded for the purposes of being passed on for later generations.
Такие изречения, которые в древнем Израиле часто записывали, чтобы передать их следующим поколениям.
This is the way in which the word mashal is used in 1 Kings chapter 5 verse 12.
Так слово машаль используется в 3 Царств 5:12.
And Ecclesiastes chapter 12.
И Экклесиаст 12 главе.
And you can also see it in Proverbs chapter 26.
И также в притче 26 главе это есть.
And then, last of all, there is some Old Testament examples of what we've been talking about here is a saying about Heshbon.
И вот в конце здесь выписаны некоторые ветхозаветные примеры таких притч, как мы упоминали, это изречение о Есивоне.
In Numbers chapter 21, verse 27.
Числа 21:27.
And then there's the prophetic utterances of Balaam.
Также пророчество Валаама.
Or sometimes it is a wisecrack which becomes a popular saying.
Иногда это может быть острота, ставшая крылатым выражением.
You can see that in 1 Samuel chapter 10 and verse 12.
Это в 1 Царств 10:12.
Or there's an old adage.
Или может быть древнее изречение.
That's 1 Samuel chapter 24 and verse 12.
1 Царств 24:14.
Or there's a historical review as a warning for future generations.
Это может быть обзор истории как предостережение будущим поколениям.
Psalm 78 and verse 8 and following verses.
Псалом 77:9 и далее.
And there's also a popular witty saying in Ezekiel's day.
Также это было расхожее высказывание во время Иезекииля.
See that in Ezekiel 12, Ezekiel 16, and Ezekiel 18.
Видно это в Иезекииле 12, 16 и 18 главах.
Or an extended allegory that we've referred to before in Ezekiel chapter 17.
Также может быть расширенная аллегория, мы упоминали это в Иезекииле 17 главе и дальше.
Or even a whole prophetic speech by Ezekiel in Ezekiel chapter 24.
Или целая пророческая речь, пророческое слово Иезекииля в 24 главе.
So you begin to get the idea that the Hebrew word mashal has a very broad meaning.
То есть у вас уже складывается впечатление, что еврейское слово машаль есть очень широкое значение.
It can mean several different things.
Оно может обозначать несколько разных вещей.
And in order to illustrate this for you, grab your Bible and let's go over to the book of Ezekiel.
И давайте для иллюстрации откроем с вами книгу пророка Иезекииля.
Chapter 18.
18 главу.
There are some proverbs in the Bible that God hates.
Есть в Библии некоторые притчи, которые Бог ненавидит.
Sometimes someday I want to preach a sermon on all the proverbs in the Bible that God hates.
Я хочу когда-нибудь сказать проповедь на эту тему, притчи, которые ненавидит Бог.
Most people would be very surprised about that.
Наверное, многие люди удивятся от такой проповеди.
But there are actually proverbs in the Bible that God hates.
Но в Библии действительно есть притчи или поговорки, которые Бог ненавидит. Хороший пример этого в 18 главе Иезекииля.
Verse 1 says, then the word of the Lord came to me, saying, what do you mean by using this proverb concerning the land of Israel?
Начиная с первого стиха. «И было ко мне слово Господа, зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря?»
The fathers eat sour grapes, but their children's teeth are set on edge.
Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина.
Now that was a proverb that God hated.
Вот это пословица, это притча, которую Бог ненавидит.
In fact, he says in verse 3, as I live, declares the Lord God, you are surely not going to use this proverb in Israel anymore.
И дальше сказано в третьем стихе, живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. И возникает вопрос, почему Бог ненавидит вот такую пословицу? И в четвертом стихе есть указание на это.
Behold, all souls are mine, the soul of the Father as well, the soul of the Son is mine, the soul who sins will die.
Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет.
One of the reasons why God hated this particular proverb is because it implied that he was unjust.
Одна из причин, почему Бог ненавидел вот эту конкретную пословицу, в том, что там подразумевалось, что Бог несправедлив.
The fathers eat sour grapes.
Отцы ели кислый виноград.
In other words, our fathers committed sins.
Другими словами, наши отцы грешили.
But we as the children are getting the consequences of those sins, and it's not fair.
А мы, дети, теперь получаем последствия этих грехов, и это несправедливо.
The Hebrew language is very graphic.
Еврейский язык очень яркий.
So when it says the children's teeth are set on edge, that's very literally what it means. If you've ever tasted a sour grape, the same thing has happened to you. Your teeth are set on edge.
Вот здесь очень яркое это высказывание. У детей на зубах оскомина. Если вы когда-то ели кислый виноград, вы представляете себе, что такое оскомина?
So, but it was the fathers who ate the sour grapes.
Но ведь виноград, кислый виноград, отцы ели.
And this proverb suggested that God was being unfair by visiting the consequences of what the fathers did upon the children.
И предполагалось в этой пословице, что Бог несправедливо делает, что последствия этих грехов теперь пожинают дети.
And God is never unjust, he is never unfair.
Но Бог никогда не бывает неправ, никогда не бывает несправедлив.
But the children of Israel were running around and they were saying this proverb to each other.
Но дети Израиля они постоянно говорили друг другу эту пословицу.
Now, all of us have little sayings that we use all the time.
У всех нас есть какие-то любимые высказывания, которые мы постоянно повторяем.
It is a part of our language.
Это часть нашего языка.
And in America we have a lot of sayings and when people say it, everybody understands what they mean.
У нас в Америке много таких есть выражений, и когда их используют, все понимают, что имеется в виду.
For example, a saying in English is a penny saved is a penny earned.
Ну, например, могут сказать, сэкономил грош, заработал грош.
And everybody knows what that means.
Все понимают, о чем идет речь.
That means it's important to save money and not spend your money.
И понятно, что важно экономить деньги, а не транжирить деньги.
But it's like a wise little proverb that people throw around all the time.
Ну, такое высказывание, некая мудрость, которую люди друг другу передают.
Well, the same thing with the people of Israel.
В Израиле тоже было такое.
They would speak this proverb on a regular basis, implying that somehow God was being unjust to them.
Они в Израиле употребляли эту пословицу постоянно, и в ней подразумевалось, что Бог несправедлив к ним.
And then later on in Ezekiel 18, then he gives us some examples of how he is not unfair.
И дальше в 18 книге Иезекииля Бог приводит несколько примеров, показывающих, что на самом деле он справедлив.
For example, beginning in verse 5 and all the way down through verse 9, he talks about a righteous man.
Например, начиная с 5 стиха и по 9 стих говорится о праведном человеке.
And then he says at the end of verse 9, he is righteous and he will surely live, declares the Lord God.
И в 9 стихе в конце сказано, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог.
But that righteous man has a son.
Но у этого праведного человека есть сын.
And he grows up in that home of that righteous man.
Который вырос в семье этого праведника.
But he grows up and he rejects all of his father's righteousness and he chooses to live a very violent life.
Но когда он вырос, то отверг все праведные принципы своего отца и стал разбойником.
So beginning in verse 10 all the way through verse 13, he talks about this violent son.
И вот с 10 по 13 стих описывается этот жестокий сын.
And in verse 13 it says he will not live. He has committed all these abominations. He will surely be put to death. His blood is on his own head.
И в середине 13 стиха сказано: он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем.
See, in other words, he's responsible for his own sins that he chooses to do.
Видите, он несет ответственность за свои грехи, которые он сам решил сделать.
That's why God says back in verse 4, the soul who sins will die.
Поэтому в 4 стихе и было сказано, душа согрешающая, та умрет.
Then in verse 14, there's a third generation.
Потом в 14 стихе третье поколение.
The violent man raises a son.
И вот этот разбойник тоже вырастил сына. И он рос в доме очень нечестивого человека. Но оказывается, что он очень праведный. Он решает не следовать путем нечестия своего отца.
Instead, he chooses the way of righteousness in his life.
Но он выбирает путь праведности для своей жизни.
So in verses 14 through 18, they discuss this third generation son.
Итак, с 14 по 18 стихи идет рассуждение об этом третьем поколении.
And in verse 17, it says, he will not die for his father's iniquity, he will surely live.
И в 17 стихе сказано, то этот не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив.
Verse 18 then says, as for his father, because he practiced extortion, robbed his brother, did what was not good among the people, behold, he will die for his iniquity.
Там сказано в 18 стихе, отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие.
You begin to see that God holds each generation responsible for the choices that they make.
И мы видим здесь, что Бог возлагает ответственность на каждое поколение за те решения, которые они принимали.
That's the reason why God hated that proverb back in verse 2, the fathers eat sour grapes with their children's teeth are set on edge.
Именно по этой причине Бог ненавидел такую пословицу «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» во втором стихе.
Because the fathers are the ones who supposedly had done the sin, but the children are the ones who are getting the judgment of God upon themselves for their father's sins, not for their own righteousness.
Потому что по этой пословице якобы отцы грешили, но наказание за эти грехи получали не отцы, но дети, которые предположительно ничего такого не делали.
No wonder God hated this particular proverb.
Неудивительно, что Бог ненавидит такую пословицу.
And this has been true throughout biblical history that God holds each generation responsible for the choices they make and the sins that they make.
И действительно так и было на протяжении библейской истории, что Бог возлагал ответственность на каждое поколение за те дела, за те решения, которые они принимали.
And you'll see why this is so important, especially when we get into Proverbs chapter 22 and verse 6.
Это очень важно понимать, когда мы будем рассматривать притчи 22:6.
Because this it holds a key to the way in which we interpret the rearing of children there in Proverbs 22:6.
Это важный принцип, который мы будем использовать при толковании притчи 22:6 о наставлении детей.
Now the question then comes at this particular point: if this is true in Ezekiel chapter 18, then why did God say what He said back in Exodus chapter 34?
Но когда мы понимаем то, что сказано в 18 главе Иезекииля, то возникает вопрос: а как же тогда понимать сказанное в книге Исход в 34 главе?
So let's take our Bibles and go back to Ezekiel 34, verses 6 and 7.
Давайте откроем Исход 34, 6 и 7 стихи.
It says, then the Lord passed in front of him, this is Moses, and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin.
И прошел Господь пред лицом его, то есть Моисея, и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.
And then it says, yet he will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of the fathers on the children and on the grandchildren to the third and fourth generation.
Заметьте, как здесь сказано, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.
So there are some who say, well, you see, doesn't that say that if the fathers sin, then the iniquity of that and the judgment of that sin will be passed down to other generations.
И некоторые говорят: "Ну вот, разве отсюда не видно, что если кто-то согрешил, отцы согрешили, то до третьего и четвёртого рода будет наказание для детей этих отцов?"
But that is not what God is saying here.
Но здесь Бог не об этом говорит.
In fact, there is a popular notion out there in Christian psychology called generational curses that grow out of that misunderstanding of this verse.
И вот от такого неправильного понимания этого стиха в некоторых христианских психологических кругах есть представление о проклятии поколений.
But God does not hold us responsible for our forefathers' sins.
Но Бог не возлагает на нас ответственность за грехи наших предков.
What he is saying here is that if the father sins and the son learns the sins and practices the same sins of the father, and the generation after him practices the same sins, then they will receive the same consequences as the fathers did.
Но здесь имеется в виду, что если отцы жили в грехах и воспитали сыновей, которые в тех же самых грехах живут, то наказание такое за эти грехи будет таким же, как было у отцов.
In other words, you cannot blame the consequences that you're suffering on your father, because you're the one who chose to follow your father's example rather than following the path of righteousness.
Другими словами, вы не сможете жаловаться, что получаете наказание за грехи отцов, потому что вы несете ответственность за то, что сами решили следовать их примеру и грешить, а не следовать Божьему пути.
So this is the reason why in Ezekiel chapter 18, verse 2, God hated that proverb.
Вот причина, почему в Иезекииле 18:2 Бог ненавидит ту пословицу.
God hates the idea of generational curses because it implies that he is an unjust God.
Богу ненавистна идея о проклятии поколений, потому что эта идея подразумевает Божью несправедливость.
I've seen many very good Christian families raise children, and some of those children have chosen of their own will to not follow Christ and to involve their lives in wickedness.
Я видел некоторые очень хорошие христианские семьи, которые воспитывали детей, но некоторые дети выбрали жить мирской жизнью, нечестиво отвергли христианство полностью.
And for that, God will hold that particular generation responsible for the choices that they've made.
И Бог ответственность за это возлагает на тех самых людей, на то поколение, которые приняли эти решения.
И
Но также на душепопечении я встречался с людьми, которые выросли в семье нечестивых родителей и сами следовали их нечестивым путям.
The grandchildren followed in their grandparents and their parents' footsteps, and they were wicked as well.
И внуки тоже следовали примеру своих родителей и своих дедушек, бабушек, и тоже жили нечестиво.
And what God is saying here in Exodus chapter 34 and verse 7 is that the grandchildren cannot blame the consequences of their sin upon the fact that the grandparents were the ones who started it.
И здесь в Исход 34:7 Бог говорит, что внуки не смогут переложить вину за свои грехи на отцов или на дедов, потому что, мол, это они все начали. Но каждое поколение будет отвечать за те решения, которые они сами принимают. Итак, мы видим примеры, как используется еврейское слово «машаль», «притча».
Now, just for a moment, let's consider how the Septuagint, which is the Greek translation of the Hebrew Old Testament.
Давайте рассмотрим теперь кратко, как используется в Септуагинте, это в греческом переводе еврейского Ветхого Завета.
How do they translate the Hebrew word mashal?
Как в Септуагинте было переведено еврейское слово машаль? Question. May I ask question?
Mm-hmm. Yeah. Okay.
Да, хорошо. How can we interpret Exodus 34:7 if we will not use Ezekiel? How can we find this explanation in this particular context? It's probably not here in this context, but from Ezekiel.
No, it tell him that it is actually there within the context, but it's the way in which we read the words.
На самом деле здесь в контексте прямо так и сказано, но когда мы читаем слова, нам другое впечатление создается.
If you read the words the way that they were really intended to be read, there's a natural understanding of that. That fits with Ezekiel 18.
То есть на самом деле при естественном прочтении данного текста из Исход получится точно такое же представление об этом принципе, как и в Иезекииле 18 главе.
And I think that Ezekiel chapter 18 is just kind of a way to illustrate what is meant.
Я думаю, можно использовать Иезекииле 18 главу как иллюстрацию той же идеи, которая объясняется в Исход 34 главе.
There are also practical examples through the book of Exodus and even into Deuteronomy on how God deals with each generation of Israelites. And holds them personally responsible for their sin.
Также можно и в книге Исход, и до книги Второзакония найти примеры того, как Бог поступал с израильтянами. Видно, что с каждым поколением Он поступал на основании того, что они сами делали.
God will never judge any particular generation for a previous generation's sins.
И никогда Бог не судит определенное поколение людей за грехи предыдущего поколения.
Each generation and set of circumstances in which they live in may be different, but they still have choices on whether or not they're going to serve God in that generation.
Конечно, у разных поколений бывают разные обстоятельства, и они принимают разные решения, как они будут следовать Богу или нет, но за эти решения каждый из них отвечает перед Богом.
To understand it any other way is in a sense to blame shift our responsibility for our own choices on previous generations.
Другими словами, мы не можем сваливать вину за свой выбор, за свои решения на предыдущее поколение. But it is said not just about guilt, but about punishment.
Yeah. Each generation will be punished for their sin.
Да, соответственно, каждое поколение будет наказано за собственные грехи.
But it's the choices that generation makes that will bring that punishment.
Но наказание будет вызвано решениями, которые в этом поколении люди сами принимали.
They learned how to do their sin from the previous generation.
Они
still responsible for the decisions that they make in their generation.
Хотя они научились грешить от предыдущего поколения, но ответственность за эти грехи они несут сами за себя. Maybe our translation is not very clear. Maybe you should explain how these words are read naturally in Hebrew or in English. In Russian, it seems obvious that there is a guilt of fathers will be punished in children.
Yeah, and well, when it says the guilt of fathers, it's talking about the fact that the fathers were the ones who initiated the sin, but the children learned it, and they became guilty with each generation.
Здесь, когда сказано о вине отцов, то имеется в виду, что отцы начали грешить так, и дети переняли их греховные привычки, и теперь дети будут наказаны за грехи, которым они научились у отцов.
In fact, the term guilty is not in the Hebrew.
И на самом деле слово «вина» в еврейском этого слова нет здесь.
It literally says, yet he will by no means leave unpunished.
Здесь написано «но не оставляющий без наказания».
Guilty doesn't even. The word guilty is supplied there in your translation as an explanation, but it's not in the original language.
Слово вина добавлено для понятности перевода, но этого слова нет в оригинальном тексте.
Okay. I love the questions and I really want to answer them.
Да, мне нравятся эти вопросы, я очень хочу отвечать на них.
But you understand, I have lots of material ahead, and I've got to push forward.
Но понимаете, что очень много материала, и нужно идти дальше.
But feel free to ask questions if you're very confused.
Но, пожалуйста, если вы где-то отстали, запутались, то задавайте вопросы, конечно.
When we get to Saturday afternoon and we're pressing to get done, you'll understand why I'm saying what I'm saying.
Когда у нас будет уже суббота после обеда, и мы будем быстро стараться все закончить, вы поймете, почему я так сейчас говорю.
So, the Greek terms that are used for the Hebrew word mashal.
Греческие термины, которыми переводилось еврейское слово машаль,
can be translated a proverb.
Они могут быть переведены как пословица.
But the Greek terms also can mean a dark saying or a figure of speech.
Также может использоваться как загадочное изречение или образное выражение.
Or the type of speech where lofty ideas are concealed.
Или какое-то высказывание, в котором скрыты возвышенные идеи.
Now I know here in Russia you have candy that is sort of like lozenges or hardtack candy. You know what I'm talking about?
Explain more.
Like a cough drop. It's candy that you suck on, you don't eat it.
И у вас, я знаю, в России популярные такие конфеты, карамель с начинкой какая-то, да?
A proverb is like that.
Вот притча похожа на это.
When you put that candy in your mouth, you don't chew it up and immediately swallow it.
То есть это как такая твердая карамелька, когда вы ее берете в рот, вы не сразу начинаете ее грызть или не сразу ее жуете и проглатываете. Ну вот мне нравятся такие леденцы с вишневым ароматом. И такую конфету нужно долго держать во рту, погонять ее по языку в разные стороны, чтобы больше вот этот аромат, этот вкус почувствовать.
A proverb in the Bible is like that.
Притчи в Библии, они подобны этому.
It is like it is something that is full of all kinds of lofty ideas and application.
Там много каких-то возвышенных идей и применений скрыто.
And so you have to think about it in relationship to your life and what that means to your life. And there may be several different areas of your life that one proverb will apply to.
И вам нужно долго размышлять и обдумывать, как вот эти идеи и принципы могут быть связаны с вашей жизнью. И, может быть, многие разные сферы жизни требуют применения этой же самой притчи.
So you think about it the same way that you suck on that piece of candy and you get as much flavor out of it as possible.
То есть вот такое размышление над притчей подобно тому, как леденец нужно долго держать во рту, чтобы хорошо почувствовать его вкус.
has lost the art of good reflective thought and meditation.
В нашем поколении уже утрачен хороший навык долгого продуктивного размышления.
Because we have all kinds of things distracting us.
У нас очень много есть всяких вещей, отвлекающих нас.
We have television, we have radio, we have iPhones, we have messages and texts and emails.
У нас есть телевидение, есть телефоны, айфоны, текстовые сообщения и все остальное.
We have an abundance of information, but very few people understand the depth of wisdom because there is no meditation.
Информации сейчас очень много, но мало у кого есть глубокая мудрость, потому что мало людей размышляют об этом.
A proverb is intended to be reflected upon.
Притча устроена так, чтобы над ней надо было размышлять.
And that requires getting rid of external distractions and any kind of media that's coming in and just thinking about it.
Для этого нужно позаботиться, чтобы не было какого-то отвлечения, чтобы никакие другие средства связи не заняли это время и размышлять.
A proverb oftentimes is a clever saying.
Также притча это может быть какое-то умное высказывание.
Or a dark saying which shadows forth some kind of didactic truth.
Или загадочное выражение, передающее некую дидактическую истину.
Sometimes this is symbolic and sometimes it's figurative.
Иногда это символическое высказывание или образное высказывание.
Or it can also mean a short saying of fixed form.
Также может обозначать краткое устойчивое выражение.
That emphasizes some general truth.
Подчеркивающее некоторую общую истину.
A relatively short narrative with symbolic meaning.
Довольно краткий рассказ с символическим значением.
A parable, a figure, an allegory.
Притча, образ, аллегория.
So the terminology of the Septuagint enables us to see how people during the time of Christ understood the Old Testament and the Book of Proverbs.
Терминология Септуагинты дает нам возможность увидеть, как во времена Христа люди понимали, что такое притча в Ветхом Завете, что такое книга притч.
And we know the Septuagint was the Bible of Jesus because Jesus quotes from the Septuagint quite frequently.
И мы знаем, что Иисус пользовался Септуагинтой, потому что довольно часто он цитировал этот перевод Библии.
So the better we are able to understand the Greek translation of the Hebrew Old Testament, the closer we are to the Bible that Jesus often used.
Поэтому чем лучше мы понимаем использование слов в Септуагинте, тем лучше мы понимаем, какой Библией пользовался Иисус.
All right, we have a couple of minutes where we can talk about the authorship of the and date of the book.
У нас есть еще пара минут, давайте рассмотрим авторство и дату написания книги.
Right in the very first verse we find out that the author is Solomon.
Из самого первого стиха мы узнаем, что автор – это Соломон.
In chapter 1, verse 1, all the way through chapter 9 and verse 18, we know that Solomon had direct authorship and actually began the book.
Из первого стиха первой главы по девятую главу 18 стих мы видим, что здесь прямое авторство Соломона. Он начал писать эту книгу.
Okay. And we've already talked about in chapter 10 and verse 1, all the way through 22 and verse 16, there's that Hebrew couplet where there is the word mashal, and there we have the remainder of Solomon's authorship.
Мы уже упоминали, что в 10 главе 1 стихе есть еврейское двустишие, в котором используется слово «машаль», и после этого дальше опять идет текст под авторством Соломона.
But then, if you turn over to Proverbs chapter 25,
но если открыть притчи 25 главу,
it talks about in verse 1, these are the proverbs of Solomon.
Здесь сказано, это притчи Соломона,
which the men of Hezekiah, king of Judah, transcribed.
Это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского.
So there were additional proverbs outside of the book of Proverbs that were written that were passed down to later generations and were later used and included in the book of Proverbs.
Были еще некоторые притчи, которые первоначально не вошли в книгу притчи, но были сохранены для дальнейших поколений, и позже они были собраны и включены в книгу притчи.
And we're told in 1 Kings that Solomon actually authored 3,000 proverbs.
И в третьей книге Царств сказано, что Соломон написал 3000 притч.
But the book of Proverbs itself has less than 1,000 of them.
Но в самой книге притч менее 1000 притч содержится.
So there, the majority of the proverbs that Solomon wrote were never included as part of the inspired word of God.
То есть большая часть притч, составленных Соломоном, написанных Соломоном, не была включена в богодухновенное Божье Слово.
But the proverbs that we have in our Bible were included in the Torah of Israel.
Но те притчи, которые есть в нашей Библии, они были включены в еврейскую Тору.
So later on, many years after Solomon died, King Hezekiah then added additional proverbs to the book of Solomon.
И вот много лет спустя, после смерти Соломона, царь Езекия собрал эти притчи и включил их в книгу притч.
Now, not only did Solomon write many of these proverbs, but we also know that there were a group of wise men that helped to compose the proverbs as well.
Мы знаем, что не только Соломон составлял притчи, но были и другие мудрецы, которые тоже это делали.
And they are referred to in the book of Proverbs. The Hebrew term for them is Hochamim.
И в книге притч они упоминаются, еврейское название для них Хохмы.
If you go to Proverbs chapter 22 and verse 17.
Если вы откроете притчи 22:17.
It says, "Incline your ear and hear the words of the wise."
Здесь сказано: преклони ухо твое и слушай слова мудрых.
In the Hebrew, this is in plural form.
Здесь во множественном числе стоит еврейское слово.
There were a group of wise men as well who contributed to the book of Proverbs.
То есть были некоторые мудрецы, группа мудрецов, которые также писали части книги притч.
And the implication is that many of the proverbs here may have had roots in the original proverbs created by Solomon and revised or updated by later men.
И можно предполагать, что многие из этих притч первоначально могли быть составлены Соломоном, а потом переработаны и отредактированы другими людьми, которые названы здесь мудрецами.
And so, through the superintending work of the Holy Spirit, then God included them into the book of Proverbs.
И Бог через действие Духа Святого направлял этот процесс, и поэтому такие притчи были включены сюда, в книгу притч.
And if you go to Proverbs chapter 24, verses 23 through 34, there's another reference to these wise men.
И если открыть 24 главу, 23 по 34 стихи, здесь еще раз упоминаются эти мудрецы, составлявшие притчи.
Here it says, He who says, let me see. Okay. These are the sayings of the wise. To show partiality in judgment is not good. Verse 23.
Здесь 24-23 сказано так. Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо.
And again, the word that's used in the Hebrew is plural for wise. It means wise men.
Здесь также используется еврейское слово во множественном числе, имеется в виду мудрые мужчины, мудрые люди.
Then we also have, take your Bible and go over to Proverbs chapter 30.
И еще посмотрите в 30 главе притч.
Here's a reference to the words of Agur, son of Jacob. The oracle, the man declares to Ithel, Ithel and Ucal.
Здесь сказано слова Агура, сына Иакея, вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу и Укалу.
So on occasion, the Holy Spirit sovereignly appointed certain unknown authors of Scripture to deliver authoritative truth.
То есть иногда Дух Святой поставлял других людей для того, чтобы они передавали авторитетную истину Писания.
So, this demonstrates that divine proverbial wisdom extended beyond just one or two men.
Видно, что божественная мудрость притч, она принадлежала не только одному или двум людям.
And then if you go over to Proverbs 31,
и потом, если посмотреть притчи 31,
here it says the words of King Lemuel, the oracle which his mother taught him.
Здесь сказано слова Лемуила, царя, наставление, которое преподала ему мать его.
Now there is no other reference to Agur or to Lemuel anywhere else in Scripture.
Ни Агур, ни Лемуил в других текстах Писания нигде не упоминаются.
So we have no idea exactly who they are.
Так что у нас нет точного представления о том, кто они такие.
Although it does seem that Agur probably was a Gentile God-fearer.
Можно предполагать, что Агур был язычником, богобоязненным.
Because the Hebrew root of that particular name is not a normal Hebrew name.
Потому что по имени можно увидеть, что оно не образовано от обычного еврейского корня.
But King Lemuel seems to have some kind of connection to Hebrew heritage.
Но у царя Лемуила, кажется, есть какая-то связь с еврейскими корнями. Тоже можно судить на основании его имени.
All we know about this is possibly he lived in the land of Uz.
И можно предполагать, что он жил в земле Уц.
Where they still believed in the true God of heaven.
Там также верили в истинного Бога небес.
All right. Now, since the book then was a compilation of more than one author, an exact date of authorship is very difficult.
Итак, поскольку книга составлена из высказываний многих авторов, трудно назвать точную дату написания книги.
But conservative scholarship tends to date the book in its compilation between the 10th and the 6th centuries BC.
Консервативные исследователи считают обычно, что эта книга была составлена примерно между 10 и 6 веками до Рождества Христова.
We know that during the time of Solomon it was a time of peace and prosperity.
Мы знаем, что во время Соломона был мир и процветание.
We can see that in 1 Kings chapter 10 verses 26 through 29.
Об этом написано в Третье Царство 10:26-29.
And 2 Chronicles chapter 7 verses 19 through 22.
И также второе Паралипоменон 7:19-22.
So the people of Israel enjoyed a very opulent lifestyle.
Израильтяне жили тогда в изобилии.
And considerable attention turned towards study and wisdom.
И стали достаточно много внимания уделять образованию и мудрости.
So Solomon had time to amass a good deal of literature.
У Соломона было время, чтобы написать много книг.
Take your Bible and let's go back to 1 Kings chapter 4 that I made reference to earlier.
Давайте откроем третье царство, четвертую главу, которую я упоминал раньше.
Verse 29th стих. He also spoke 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. And he spoke of trees and cedar that is in Lebanon, even to the hyssop that grows on the wall. He spoke also of animals and birds and creeping things and fish. And men came from all the nations to hear the wisdom of Solomon, from all the kings of the earth who had heard of his wisdom.
И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, и Израхитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды сыновей Махола. И имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песен его было 1005. И говорил он о деревьях, от кедра, что на Ливане, до исопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его.
So, Solomon was a very prolific man.
Соломон был очень плодотворный человек.
Writing 3,000 proverbs and 1,005 songs.
Он изрек 3,000 притч, и песен его было 1,005.
But as we said, we do not have all of those in the Bible.
И как я уже упоминал, в Библии у нас нет всех этих притч и песен.
We only have a small portion of them.
Есть только небольшая часть из них.
Yet he, in a sense, was the Renaissance man because he was into writing and he was into biology and he was into agriculture. He did everything.
Можно сказать, это был человек по типу из эпохи Возрождения. Он занимался, он был и писателем, и поэтом, и занимался биологией, сельским хозяйством и всем.
So his wisdom spread over many, many different disciplines.
И мудрость его простиралась на много разных отдельных сфер.
Well, after we come back from a break, then we'll talk about the purpose for writing this particular book.
И после перерыва мы поговорим о цели написания этой книги.